Добрый день. Сегодня у нас в гостях, у нашей передачи «Церковь и общество», у телеканала «Союз», а также мы в гостях у президента Международного общественного фонда «Единство православных народов» Валерия Аркадьевича Алексеева. Здравствуйте, Валерий Аркадьевич.
Здравствуйте.
Вы неоднократно выступали на нашем телеканале. От вас очень многое зависит в современном мире, я имею в виду в православном, потому что ваш фонд на передовой. И вы общаетесь со многими представителями православных государств и народов. И вносите колоссальный вклад в развитие отношений духовных, культурных и многое другое, воспитательных. Сегодня православие сталкивается, мировое православие сталкивается с рядом проблем. Они растут, как грибы. Церковь становится заложницей политики. Каково сейчас православному миру? Какую роль он играет в современном мире? Много ли нас православных?
Спасибо за эти вопросы. Они действительно чрезвычайно актуальны. И от их решение, скажу без преувеличения, зависит судьбы мира. Сегодня христианству выпала особая миссия, может быть, той, которая, так сказать, ей, этой нашей христианской вере не выпадала в прежние годы. Мы сегодня должны свидетельствовать об истине в этом мире, который разуверился, который утрачивает стремительно истину. И православие – та духовная и культурная сила, которая способна человечеству вернуть на истинный путь. Сегодня христианство в целом испытывает множество проблем, но наибольшие, так сказать, тяготы в этой жизни, они выпали на долю православных. Вы посмотрите, как со всех сторон горит родина христианства, родина православия, Ближний Восток. И нет конца. Никаких перспектив не просматривается по завершению этого многостороннего конфликта. Наоборот, в этот огромный международный костер подбрасывают все новые и новые, что называется, горючие материалы. И совершенно очевидно, что есть заинтересованные силы в мире, которые делают все для того, чтобы этот костер как можно больше разгорался. И уже, казалось бы, уже, собственно говоря, И преследовать на Ближнем Востоке почти уже некого, потому что все христиане оттуда практически выдавлены. Разрушены сложившиеся прежде церковные структуры, распались общины. И тем не менее, вот этот пожар, который полыхает на Ближнем Востоке, он одним из своих, так сказать, направлений совершенно очевидно имеет именно окончательное тотальное разрушение христианства и православия. Потому что, ну как можно себе представить православие, если он не опирается, так сказать, на духовные исторические ценности Святой Земли? Это просто невозможно. А сегодня делается все для того, чтобы просто вытереть из человеческой памяти, просто, так сказать, некую произвести стерилизацию. Поэтому я считаю, что ситуация на Ближнем Востоке, это больше всего человечество, это самый чувствительный регион вообще человеческой цивилизации, и там делается все, чтобы вытравить всякое упоминание о христианстве.
А вот есть ли какой-то просвет? Потому что мы разговаривали в нашей студии со священниками из Сирии и так далее, которые еще недалеко от наших баз все-таки какие-то сохраняли свои приходы и как-то пытались их восстанавливать. А сейчас есть какая-то возможность возрождения вот именно христианства в Сирии?
Ну, мы живем надеждой. Конечно, мы верим, мы живем верой, мы живем надеждой, потому что вера питает нашу надежду. Но сегодняшняя действительность, она оставляет мало, так сказать, вот, значит, основания для надежды. Но мы продолжаем верить, потому что, собственно, это есть самая главная сущностная черта нас, христиан, православных. Единственной силой, которая пытается сохранить присутствие христиан на Ближнем Востоке, сегодня является Россия. Это не преувеличение, это никакая не фигура речи, это историческая реальность. Мне довольно часто приходится бывать в этом большом регионе, и все люди, у кого, так сказать, здравый смысл и непотерянная совесть, люди ответственные за судьбы своих народов, своих больших христианских общин и комьюнити, они все солидарны в том, что без России ситуация выглядела бы абсолютно безнадежной. Поэтому я полагаю, что покуда Россия и ее политическое руководство, священноначалие Русской Православной Церкви, все-таки стараются и делают очень много для того, чтобы не допустить фатального, так сказать, бедствия на Ближнем Востоке, вот пока Россия там присутствует, есть надежда на то, что эта ситуация выправится. Но вы сами посмотрите, порядка 3 миллионов беженцев из Сирии.
Да.
Ну, Сирия со столицей Дамаск – это родина христианства. Собственно говоря, в Дамаске впервые было употреблено апостолом Павлом само название «христиане». Оттуда оно пошло. Поэтому 3 миллиона сирийских беженцев, которые осели в странах Западной Европы, а также в прилегающих государствах, в Турции, в Ливане, в Иордании. Из них, по самым смелым оценкам, можно говорить, что это примерно 2/3 это христиане. Вот. И совершенно пока мы даже не можем себе предположить, когда, значит, они начнут возвращаться в свои места. Сегодня Россия ставит вопрос о восстановлении Сирии. На это потребуется примерно 400 миллиардов долларов. И Россия готова внести свою долю, свой вклад. Но, так сказать, возможности России ограничены. И она этот запрос адресует всему человечеству, и европейской политической системе, Соединенным Штатам, именно тем странам, которые приложили, так сказать, немало усилий для того, чтобы разрушить мир, стабильность и порядок в этом регионе, взорвать его.
И они пока еще христианские, эти цивилизации.
И они все-таки, конечно, и они еще пока остаются христианскими. Еще, да. По крайней мере, и политическое руководство Соединенных Штатов в лице, скажем, президента Трампа всячески подчеркивает, так сказать, свою приверженность неким христианским фундаментальным ценностям и смыслам. Да и Европейский Союз, в конце концов, лидер Европейского Союза, Германия в лице своего канцлера госпожи Ангелы Меркель, она представляет христианскую партию. Все-таки, по крайней мере, чисто номинально они остаются в лоне христианской системы ценностей и смысла. Поэтому мы надеемся, что политические силы все-таки в какой-то степени внемлют тем призывам Российской Федерации, ее политического руководства, на то, чтобы начать работу по восстановлению Сирии. Но ведь там не только Сирия разрушена.
Они не спешат что-то.
Да, конечно.
Не хотят спешить. Хотя да. Это касается их полностью, потому что беженцы же заполоняют Европу. Я, вот абсолютно непонятна логика поведения христианского и европейского мира.
Вы знаете, мне тоже очень сложно понять логику лидеров Европейского Союза, которые открыли широко двери для беженцев. И вместе с теми людьми, которые действительно нуждаются в помощи, защите и поддержке, ведь в Европу хлынуло огромное количество таких сомнительных элементов. И даже откровенных террористов, бандитов, насильников. И, собственно говоря, порой очень трудно их отличить. И, собственно говоря, вот это уже сегодня для Европы является большой проблемой. Европа криминализируется. В Европе, что не каждый месяц, а то и чаще, происходят кровавые теракты. И эти теракты организуют фанатики, фундаменталисты исламские. Притом они не скрывают, что это теракты, имеют свое целеполагание именно, так сказать, вот в рамках этой идеологии запрещенного в России государства, исламского государства. То есть это, так сказать, джихадисты и всякого рода экстремисты. И тем не менее и Европейский Союз как-то очень вяло на это реагирует. И многие сегодня политические лидеры Европы говорят о том откровенно, что вообще происходит какой-то, значит, суицид европейский. Европа сама своими руками, значит, готовит себе культурное, духовное самоубийство. А если это произойдет, то, собственно говоря, и все экономическое благополучие финансовое,
да,
Европы,
конечно,
оно исчезнет, так сказать, вслед за уничтожением европейского культурного пространства. культурного, духовного, потому что европейская культура, она всецело базируется на христианских ценностях.
Как говорят, библейская античная культура, так сказать, она христианская ценность.
Да? И здесь бы я сказал, что сегодня мы все христиане, и особенно православные, мы должны сегодня озаботиться одной, может быть, очень важной, так сказать, работой. Это колоссальной важности труд по сохранению традиционной семьи. Потому что сегодня как бы все силы зла, они сошлись вот на этом оселке. Если будет разрушена традиционная классическая семья, основанная на христианских ценностях и смыслах, в основе которой отец и мать и дети, полноценная христианская семья, если она будет разрушена и заменена неким суррогатом, некой псевдосемьей, когда, значит, стыдливо называют родитель номер один, родитель номер два, однополые браки, которые даже в силу своего физиологического свойства не способны к репродукции. Однополая семья, так называемая, это просто это самоубийство человечества, это деградация в полном смысле этого слова. Это не только, так сказать, один из главных грехов христианского понимания вообще, так сказать, своего бытия, но это и просто физическое вырождение человечества. Но есть силы очень мощные в мире, которые осуществляют некую программу, она достаточно такая, значит, такая скрытая, секретная, я бы даже сказал. Она была принята еще давно, почти 50 лет тому назад. Значит, эту программу ее принимали мировые закулисные центры мира, это и Бильдербек, и трехсторонние комиссии. Речь ведется о глобальной депопуляции человеческого населения на Земле. Потому что эксперты вот этих, так сказать, структур, Римского клуба в том числе, когда-то еще был принят этот знаменитый доклад Римского клуба «Пределы роста». Это было почти 50 с лишним лет тому назад. Вот тогда была поставлена в повестку, так сказать, деятельности правителей мира, как они себя считают, очень важная программа депопуляции.
А смысл какой?
Зачем? А смысл заключается в том, что эксперты, которые обслуживают интересы этих теневых структур, заявляют о том, что Земля на пределе, так сказать, своих возможностей, да, и она уже не способна выдержать такое огромное количество населения Земли, поэтому нужно обязательно депопулизировать, то есть, так сказать, сократить население. Для этого используются разные методы, в том числе и вот, значит, так сказать, деградация вообще семьи как таковой. Собственно говоря, семья – это и есть тот центр, так сказать, репродуктивной силы, где воспроизводится человечество. Но, значит, эти вот теневые структуры поэтому и обрушили один из основных ударов. Там много, так сказать, всякого рода делается программ, в том числе и бедность, нищета, голод и прочее.
Валерий Николаевич,
ну, массовые передвижения, войны. Но в том числе, вот сегодня, так сказать, главный удар, он наносится по традиционной семье.
Валерий Николаевич, ну, казалось бы, да, этот удар наносится в первую очередь по европейской цивилизации, то есть по христианской. Есть же Китай, там вот сколько всего, да, растет население, Индии и так далее. Почему-то получается так, что Восток выиграет только от этого, а европейская и даже американская цивилизация проиграют.
Это вам только кажется. Дело в том, что на Дальнем Востоке, это не только касается Китая, но и, казалось бы, таких, я бы сказал, фундаментально традиционных обществах, где, значит, общество живет, казалось бы, по давно установившимся благодатным законам человеческого естества, тем не менее, там сегодня эти проблемы так называемой однополой любви и прочее очень активно продвигаются, в том числе и в Китае. Вы можете мне, казалось бы, на слово не поверить, но есть множество материалов, которые уже говорят о том, что эти пагубные идеи, я не говорю уже о Японии, которая вообще, так сказать,
идеи Конфуции даже
вестернизированная Япония, она вообще живет по европейским стандартам, лекалам, сегодня считается, так сказать, очень находиться в тренде вот для молодежи Японии, если она живет по тем стандартам, которые сегодня приняты в Европе для молодежи. Но и в Китае Я уж не говорю даже в Индии. То есть вот эта форма массового оболванивания, так сказать, brainwashes, как говорят англичане, промывки мозгов, на это направлены все медийные, культурные, теле, кино, индустрии силы, все брошены. Поэтому вы посмотрите на голливудский репертуар, вы внимательно посмотрите.
Да.
Там просто, значит, открыто продвигаются вот эти так называемые ценности нетрадиционных отношений. Практически нет ни одного фильма, чтобы в том или ином сюжете не промелькнула бы эта мысль. Угу. Таким образом, узаканивается, делается нормой нетрадиционные сексуальные отношения, в то время как обычные, классические, традиционные семейные отношения высмеиваются, подаются как некую архаику, нечто отсталое, которому не надо следовать молодежи, к примеру. Вы не должны недооценивать эти ресурсы. Они колоссальные просто.
А какова роль православия?
И я вам скажу, вот как раз здесь роль православия, она чрезвычайно велика. Сегодня, к сожалению, даже вот наши собратья, западные христиане, католики, они уже почти что, значит, сложили руки уже, понимаете? Они почти против, значит, засилия вот этой мрачной, вот этой античеловеческой пропаганды, вот этого образа жизни, стяжательства, накопительства, разрушения всех традиционных ценностей и смыслов. Ведь если будет утрачена эта матрица традиционных ценностей и смыслов, в основе которой христианство, то человечество просто подойдет уже к роковой черте.
Содом и Гоморра, да.
Самоистребление.
Уже понимаете? Известно.
И вот, к сожалению, сегодня наши собратья-католики, они очень нуждаются. Те, которые все-таки еще остаются на основе традиционных ценностей и смыслов, они очень заинтересованы в поддержке теперь уже, так сказать, их усилий со стороны православного мира. И в этом смысле то, что делается у нас в стране по поддержке семьи традиционной, очень хорошо, что совсем недавно президент Путин своим указом создал совет при президенте по защите традиционной семьи. Это очень важно. Это хороший маркер, это хороший знак на Западе. Его, собственно говоря, уже увидели и оценили. Вот буквально несколько дней назад наш фонд проводил программу в Бухаресте, и мне довелось в рамках программы со многими персонами, значит, румынского мейнстрима.
Куда? Расскажите о переговорить, форуме, о
Бухарестском
форуме.
В том числе первым, кто мне высказал слова поддержки, вот то, что делает Россия в этой части по поддержке традиционных ценностей, был нунций Ватикана в Румынии. Это вот он один из первых, с кем мы начали какие-то контакты на полях мероприятия. Он самый первый мне заявил о том, что я просто воодушевлен тем, что делает Россия, по сравнению с тем, что Европа почти что уже, так сказать, что называется, вот сложила руки и плывет по течению. Что касается Румынии, то наш фонд продолжает все свои хорошо себя зарекомендовавшие такие долговременные программы, в том числе и вот та программа, которая только что вот завершилась в Румынии. Это 18-я ежегодная программа «Голоса православной России», которая проводилась в этот раз в Румынии. Она каждый год проводится в разных странах. Она до этого проводилась, и вы освещали довольно подробно проведение этих программ в Италии, во Франции, в Греции, в Германии, в Сербии, в Польше, в Болгарии. Вот. В этот раз она вот состоялась по приглашению наших румынских партнеров. Это выступление наших лучших хоровых коллективов с произведениями лучших наших духовных песнопений, да и, собственно говоря, и гражданской песни, которая широко распространена, ее очень эту культуру очень полюбили, скажем, многие наши знаменитые песни 20 века, их восторженно встречали. В Румынии еще достаточно много людей, которые когда-то учили русский язык, которые когда-то учили в Советском Союзе. И вот, скажем, открытие программы у нас состоялось в одном из центральных киноконцертных театров Бухареста. Была страшная непогода, снег, мокрый снег, ветер. И мы думали, что, наверное, не все смогут прийти. Но зал был переполнен, да. Угу. В том числе было много дипломатов из разных стран. И наши духовные песнопения, русские, православные, а также, так сказать, и гражданская такая лирика песенная, она получила восторженный прием. И, собственно говоря, это и есть тоже вклад в продвижение и укрепление традиционного культурного бытия. Но также мы уже с некоторых вот уже пор в рамках этой программы, так мы делали на прошлых наших программах в Австрии, вот в Словакии, в Китае, мы также и продвигаем и проводим презентации очень широко известной нашей книжной серии «Библиотеки 12-томной», которую издает наш фонд, наше издательство фонда, которое называется под общим названием «Русские писатели классики и православие».
Да, да.
Вы знаете.
Это известная серия.
Известная,
да.
Серия, да. Она состоит из 12 томов, все такие фундаментальные тома о творчестве Достоевского и его отношение к православию, Пушкина, Тютчева. Каждый год выходило по одному тому. Там и значительная часть авторов – это из 20 века, из советского периода. Это и Шолохов, и православие. Для многих это неожиданная тема. Это и Шукшин, и православие, Ахматова, и православие, Есенин, и православие, Рубцов, и православие. Вот. Но сегодня уже все-таки этой библиотеке, этой книжной серии уже 16 лет, и уже все, как бы, так сказать, уже для себя уяснили, что действительно вот те авторы, которых я назвал, они имеют полное право рассматриваться в контексте православного понимания их великого творчества.
То есть не исповедуя, может быть, даже впрямую православие как таковое, они были носителями какого-то духовного заряда.
Вы знаете, я скажу вам, дело в том, что с легкой руки, по-моему, Аксакова старшего, вся русская литература, как он сказал, глубоко просолена православием. И поэтому, если это действительно великое произведение, великий писатель, то он не может черпать силы из глубины, так сказать, народного творчества, народного характера, из толщи, так сказать, нашей культуры многовековой. А она вся насквозь православная. Как можно себе представить высокогуманное творчество Шолохова Александровича? Это гений 20
да,
века.
Да, да, да.
Чтобы оно не опиралось на смысл. Просто надо это разглядеть.
Семейные традиции
это,
явно
конечно,
православные.
Это,
да.
Это надо просто разглядеть в этом произведении. Хотя они не так глубоко и запрятаны. Просто советская школа критики обходила стороной эту тему. Но когда вот этот, так сказать, этот налет снимается, то видно просто невооруженным взглядом, насколько там просто, ну, романы его пульсируют этой гигантской силой духовности. Прежде всего, любовь и сострадание к человеку. Со всеми его падениями, взлетами.
Да, 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 да.
Ну, вот это и есть православное
крест,
понимание.
Который несет он.
Конечно, конечно.
Который...
У каждого своя судьба.
Все, да, да.
Да, и никто из шоловских героев не отказывается от своей судьбы, от своего креста. Вот. И я не только это, а Есенин возьмите, а Ахматов.
Да, да.
А Шукшин – это вообще возвращение русской советской литературы к традициям 19 века, к трагедии маленького человека. Все шукшинские чудики – это все христианский персонаж. Это люди, которые себе задают онтологические вопросы. Неважно, какого он маленького социального статуса. Но он в конечном счете мыслит о конечности бытия своего и мира в целом. Это и есть вопросы христианской онтологии.
В XIX веке не было понятия «православный писатель». Никто так не говорил. Но 99%
да.
писателей были православными.
Конечно,
это
конечно.
Исследовало из их текстов. Просто.
Так что вот это очень важная деятельность. Мы проводили в Румынии на территории нашего посольства. За что я благодарен и лично послу Валерию Ивановичу Кузьмину, с кем мы давно сотрудничаем, как и с другими нашими представителями за рубежом. Вот, мы провели там прекрасную презентацию с последующим дарением этих библиотек, прежде всего, значит, общинам русских липован,
да.
старобрядцев. Это очень довольно заметное явление в жизни Румынии. Вот, значит, они там проживают уже более 200 лет. Сохранили свой язык, культуру, всю традицию.
Они очень трудолюбивые.
Очень, да. Притом у них даже есть свой депутат в парламенте. Поэтому также вот мы подарили, значит, липованским школам, библиотекам эти коллекции 12-томные, но также мы подарили и общинам подкарпатских русинов, которые проживают в Румынии, которые очень близко по культуре, по языку, по традициям, по вере, связаны с русским народом, и они вообще себя называют там, так сказать, русским присутствием. А русины сегодня проживают на территории 7 стран Европы. И везде, так сказать, они притесняются. Значит, идут запреты на русинские школы, на русинские газеты, журналы. А русины проживают компактно, большими общинами исторически в Польше, в Венгрии, в Румынии, в Украине, в Болгарии, в Сербии, в Австрии.
И все они православные.
И все православные. Более того, они хотели бы окормляться на своем родном языке. Они очень бы хотели иметь, значит, свои приходы. Почему, скажем, в Румынии имеются украинские приходы, которые окормляются, к сожалению, не канонической церковью, так называемой, автокефальной, но они там есть. И именно в силу того, что румынское правительство, являясь частью вот Европейского Союза, они, конечно, всячески они потворствуют экстремистским силам на Украине. Слушайте, но есть законопослушные огромные комьюнити русинские. Почему им отказывают в организации их религиозной жизни в связи с Русской Православной Церковью? Потому что они себя считают чадами Русской Церкви. И этот вопрос сегодня в Европе табуируется. Это говорит о том, что в толерантной, казалось бы, в демократичной Европе нет демократии. Это очень важная тема, и мы, и наш фонд ее активно поднимает.
Спасибо вам огромное. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях, а вернее мы были в гостях в фонде, в Международном общественном фонде Единства православных народов, у его президента Валерия Аркадьевича Алексеева. Всего вам самого доброго.
Спасибо.